Аллилуйя, Господь. Славлю Тебя за Твою любовь и за то, что она в нас. Вчера, когда вот пришли домой, знали, что сегодня будет собрание, и вот одновременно запели эту песню. Я говорю, давай вот завтра поем, потому что все, что у нас есть, и вот в принципе для чего христиане собирают, это для того, чтобы познать Господа, который прежде всего любил всех нас. И если бы не Его первоначальная любовь, то нас бы здесь никого не было, поверьте. Мы были бы разбросаны по этому миру, и неизвестно, кто бы был жив еще, кто не жив. Именно Его любовь, она дала нам надежду на жизнь, дала эту жизнь. И именно благодаря этой любви, выразившейся в смерти Христа, мы имеем доступ к Отцу. А что это там, на небе? А что у нас есть здесь на земле изъявлено? Вот то, что от Господа. У нас есть Дух Святой, которым мы запечатлены. Об этом мы, наверное, будем тоже говорить, что это, как это запечатлено. И есть вера. Но из осязаемого у нас есть Слово. Вот то, что реально вот у нас есть, то, что Божье, то, что вот явный факт, явное свидетельство, то, что можно потрогать руками, это Слово. И поэтому, когда мы говорим, что мы любим Бога, недостаточно просто об этом говорить, я считаю. Недостаточно просто как-то там хлопать в ладоши, радоваться, улыбаться. Любовь выражается в поступках. А поступки в отношении Господа – это отношение к Его Слову. Если мы просто читаем поверхностно, как книжку на ночь, потому что быстрее засыпается, то, наверное, мы не любим. Это просто какие-то дежурные отношения. Мне нужно помолиться, мне нужно почитать. Книжку сложил, и я уснул. Если мы любим, то мы вникаем. И когда я готовился к сегодняшнему первому собранию, о чем поговорить, что рассказать, как показать, я понял, что я хочу поделиться на этой библейской школе с вами тем, как Господь научил меня копать Слово. Потому что это пришло однажды в мою жизнь. Есть чудесный брат, он уже у Господа, Вера Наш. И когда я слушал его проповедь, я вдруг загорелся желанием. Он так раскладывал Слово, и внутри меня загорелась прямо искра. Я тоже хочу, Господь, не просто вот прочитать, а понять, что оно означает. И я начал читать. И очень в этом помогают справочники, поверьте. Причем все, не только как бы христианские. Любой справочник – это кладезь мудрости. Потому что Библия – это не мифологическая книга, а это самая реальная книга книг. Я как-то рассказывал о том, вот в первой главе Бытия, как создавал Господь землю. Вы знаете, физики, химики, астрологи, там вот, они могут взять первую главу и найти ответы на все свои вопросы. Для этого не нужно каких-то больших их исследований. Они берут, читают Библию первую главу и понимают, как, что, зачем. Но только читают вдумчиво. Каждое слово надо вдуматься, потому что мы имеем перевод. У евреев ближе слова написано, емче. Они более глубокие и многоуровневые слова. И вот надо просто читать и вникать. И я подумал, что, Господь, любовь выражается в том, что когда я хочу приблизиться к Тебе. А слово «приблизиться» на еврейском означает «карван», а в переводе означает «жертва», «жертвенность». Я думаю, как интересно. И первое жертвоприношение, если вы помните, «жертвенность», произошла в 4 главе, там, где два брата, Каин и Авель. И я решил, давайте почитаем. Вот на примере этого простого рассмотрим. Каин и Авель, два брата. И вот однажды Каин, так, это 4 глава, 3 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его». Вот эти два стиха, и мы попробуем понять, как читать Библию вот глубоко. Какой вопрос хочется задать по этим стихам? Почему? Правильно. Почему? Почему Каин принес? Причем Каин первый принес. И Авель принес. На Каина презрел. Ой, не презрел, на Авеля презрел. Почему? еврейский вопрос. Евреи задают правильные вопросы. Почему? Два одинаких действия. Давайте разбираться, кто был старше, Каин. Смотрим 4 стих начала. Адам познал Еву, жену свою. А когда мы будем разбирать слово, я вам скажу, есть много источников, еврейские источники, они есть в интернете, есть справочники, есть художественная литература. И мы будем туда лезть, и я вам дам название этих сайтов, я дам название источников. И там написано, Адам познал Еву, свою жену, свою. На основании этого, как написано на иврите, евреи делают заключение, что Каин родился еще в саду Эдемском, до изгнания. Они делают большое обоснование на 3 листах, я буду коротко, вот сегодня говорить коротко, потом будем как-нибудь разбирать. Он родился там. Жена, родив, радостно назвала, приобрела я от Господа, приобретение. Каин переводится как приобретение. Приобретение, собирать, желать, жаждать. Первое имя. После изгнания из сада Эдемского у них рождается другой сын, которого называют Авель. Авель переводится. Вот вроде, да, у нас есть библейский, ну, как бы взгляд там христианский, что должен что-то такое вот мученическое быть. Название его имени переводится «туман, пар, ничто». Одно из слов «ничто». Поразительно, правда? Каин старший. Они с отцом вышли из сада Эдемского. А Господь им сказал, Адаму сказал, что ты будешь теперь возделывать землю, друг мой. Если раньше земля рождала для тебя, она была плодородна, то теперь терни и волчицы, это 2 глава, будут произрастать. То есть плодородие нарушено. Нарушено. А вот когда вы читаете это, когда вы рассуждаете, задавайте, это, понимаете, вот это простые жизненные вопросы. Они легко встают в образе, в голове, в представление. Земля, вы помните, до Ноева ковчега, до потопа. Что было в земле? Были дожди? Не было. Земля была орошаема. Что значит орошаемая земля? Она была всегда влажная, с росой. Она была мягкая. А орудия возделывания у Адама не было. Потому что семена легко попадали в почву. Они очень легко попадали в эту почву, которая была мягкая. А растения были однолетние, росли, опадали, зерна упали, выросло следующее поколение и так далее, и так далее. Адам получил от Господа, написано в 1 главе, указание и мудрость от Господа, как возделывать. Нормальный сад, подчеркиваю, нормальный сад. Вот пришли тернии волчицы, стало сложнее. Я все время воспринимал, что сложнее, значит, я представлял себе пахаря, там лошадь идет, плуг, они нажимают на плуг, поднимают там борозды. Ну, вот как вот писал пахать. Я никогда не пахал, честное слово. И вдруг мне Господь говорит, подожди, откуда ты все это взял? Откуда? Какая лопата? Там не было лопаты, поверьте. И палки-копалки не было. Потому что Господь говорит, ты это все придумал, этого нету. Наше воображение дорисовывает. Но когда мы обращаемся к источникам, мы понимаем, совершенно другое было. Зерна падали. Их задача по тяжелому возделыванию полей заключалась в том, что они должны были отделить тернии волчицы от нормальных злаков. Прополоть. Тяжелая, тяжелая задача. Но и как бы отец и старший сын. Это тяжелое задание, потому что там надо было находиться, в поле. Кто полол у себя на дачах, знает. То есть это в 3 погибели, там, извините, попа кверху. А многие всегда вот только по попе друг друга узнают, кстати. И вот целый день там. И отцу тяжело. Старший сын, Каин старший сын, должен помогать отцу. Это установка. Старший помогает семье. И он тоже попа кверху, вот 2 попы кверху обрабатывают уже сад. И ну вот представьте, молодой человек, лет от 15 до 30, попа кверху пропалывает сад. Какие чувства? Ворчание. Реально ворчание. Потому что он помнит, что такое, когда не надо это было. Когда пришел, сорвал, скушал, очень все вкусно. Ворчание. А младший в этот момент, ему простую работу делать. Он овчар, он пасет овец. Овцы, второй брат, значит, никто, ничто, пар, легкий, понимаешь, летает, все. Пасет овец, сидит, поет, разрушает. Это очень важно. Один трудится, не разогнув спину. Второй в этот момент сидит, поет. Это Библия, понимаете, вот так копаем. Так мы с вами копаем. Это надо представить, тогда мы многое поймем дальше. Этот копает, а этот сидит с овцами. Овцы туда пошли, ну и я туда с ними пойду. Трава растет, пускай жуют. Что там жуют, неважно, главное, что жуют. И много времени для размышления. Он родился вне Эдемского сада. Он не видел Бога. Он не знает о Боге вот личностного. Он знает со слов отца и того, что он к нему стремится. И он понял, что они что-то потеряли. И много свободного времени. Вот представьте себе. Поля, луга, овцы. Сидит, смотрит на небо, рассуждает о том, что когда-то было очень хорошо. Когда-то было лучше, чем сейчас. И начинается общение. И начинается выстраиваться общение. Господь, а вот какой ты? А что ты? По неволе, если вот у вас была такая возможность пасти овец в горах, вот поверьте, вы бы реально, видя горы, видя все, что вас окружает, вы по неволе бы начали общаться с Творцом. И вы бы начали это общение. Вот мы когда приезжаем там, в Европу путешествуем, меня абсолютно не трогают тут замки Европы, там, не знаю, каких-то рук дел человеческих, вообще мне не интересно. Но вот мы подъезжаем к горам, к Альпам, и у меня дух захватывает. Более красивых вещей я в своей жизни не встречал, поверьте мне. Горные озера, вершины, дороги, луга, все, что создано Господом, идеально красиво. И вот человек, который пасет, рассуждает, начинает общаться. А Каин ворчит. Каин ворчит, 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 и вдруг хочет приблизиться к Богу. Ему надо поговорить с Богом. То, что он написал из жертвоприношения, это он пытался приблизиться. Человек пытается приблизиться к Богу. А он приносит ему дар от плодов земли. Евреи раскопали. Я не знаю, откуда они раскопали, но я верю, потому что они очень мудрые. Они написали, что он принес лен. От плодов земли он принес пучок лена. Что такое лен? Лен – это есть уже выведенный сорт, это в наши времена. В то время дикорастущая трава. Маслянистые зернышки, тоненькие стебельки. Из него еще не выделывали льняную одежду и ефод. Из него еще ничего не делали. Это просто трава. Не более того. Каин принес Богу в приношение пучок травы. Той, которую воспринимал как сорную траву. И когда я рассуждал, думаю, Господи, а вот что вот, вот зачем? И какой мотив? И я понял, рассуждая над этим словом, что он принес с обидой. Посмотри. Вот посмотри, что ты нам дал. На тебе. Посмотри. То есть это приближение произошло с человеческим сердцем, которое расположено обижаться и высказать какую-то претензию Богу. Я обижен, я пришел к тебе, а Бог не принимает такого. Тут даже не было, наверное, еще бунта. Здесь была просто неблагодарность Богу. Если бы он размыслил дальше, он бы мог бы подумать и понять, что за грех, совершенный отцом, им надлежала смерть. То есть его могло быть и не быть вообще. Но они живы. Они живут. Они живут на этой земле. И вот этот пучок – это выражение его пренебрежения. Посмотри, до чего ты нас довел. Авель принес от стада своего. И вот тут одно интересное слово. Я все время представлял, что вот как же так, Авель, убийца, ведь он же овечку, надо убить, понимаешь, кровь пролить. Думаю, ой, вот, понимаешь, убийца, и потом его убили, кровь за кровь. Думаю, что же такое, как-то не вяжется. И опять же рассуждал, 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 почему Авель лучше. Господь мне показал одну вещь, две вещи показал. Первое, что Авель принес от стада своего, от себя, от своего стада, лучшую овцу, от тука, то есть лучшую, жирную, упитанную, свое. Это первое. И вдруг Господь мне сказал, а кто тебе сказал, что он ее убил? Где это написано? Я вчера, сегодня на работе, ночью, я переискал все источники, всех еврейских мыслителей, всех. Он не убивал ее. Ничего себе. Господи, а как же жертва? И я говорю, как так? Господь, ну жертва же. И Господь мне показал, напомнил. Все, когда Господь презрел на жертву, евреи сказали, сошел огонь. Огонь с неба. И забрал жертву. И я вспомнил другой такой пример. Помните, 300 пророков Вааловых скакали, били себя. Пришел пророк Божий. Положил дрова, рассек жертву, водой полил. Несколько рвов воды вылилось. И пришел огонь сверху. Господь, я сказал, это мой признак, когда я принимаю жертву. Огонь с неба. И Авель не убивал овечку. Он ее принес от себя. И когда я представил себе, что он принес, он выбрал самую хорошую. Он сказал, Господь, я хочу приблизиться к тебе. Я очень-очень хочу к тебе приблизиться. Поэтому мне не жалко этого стада, вот то, что есть у меня. Мне ничего не жалко, лишь бы приблизиться к тебе. Все, что есть у меня, я готов, как эту овечку, хоть все стадо привести, лишь бы приблизиться к тебе. Я подумал, вот поэтому разница большая. Как мы ходим пред Богом. У нас есть много чего в нашей жизни. Есть материальное, есть нематериальное. Но знаете, что самое дорогое, что у нас есть? Вот как вы думаете?
Время.
Время. Когда мы приносим Ему свои дары, когда мы приносим там что-то материальное, это, конечно, хорошо, это здорово. Но Господь говорит, а что со временем, дорогой мой? В воскресенье ты со мной, вот сейчас понедельник еще со мной. А как быть со вторником, со средой, четвергом, пятницей, субботой? Как быть утром, как быть вечером, как быть ночью? Где ты? Где твои мысли? С этим миром или со мной? Я понял, что Господь очень хочет, чтобы мы были как Авель. Господь, мы готовы отдать Тебе все самое дорогое, что у нас есть, наше время. Когда наши мысли будут думать о Тебе, когда вечером ложась, я буду размышлять о Тебе, я возьму Библию, я обложусь там справочниками, я открою дополнительные источники, и я буду размышлять о Тебе. Когда я иду по городу, я смотрю на людей и размышляю о Тебе. А что Ты хочешь сказать для этих людей? И тогда вы не пройдете мимо, тогда Господь начнет говорить к вам. Самое удивительное, что Он начнет говорить к вам и показывать, чего Он хочет. И вдруг вы увидите тех людей, которые нуждаются к тому, чтобы вы подошли к Нему, помолились, благословили, поддержали, привели в церковь. Тогда у вас начнется совершенно другое, когда все время будет отдано Господу. Вот мы пели «Боже, хочу я жить ради Твоей любви». Вот с чего я начал. Действительно, Господь задает вопрос на этой библейской школе. Здесь собрались люди, чтобы попеть, послушать, или которые хотят действительно что-то отдать Господу и посвятить. Мне очень хочется, чтобы мы здесь собирались для того, чтобы еще больше и больше посвящать себя в отдаче Господу. Чтобы мы погружались в Слово, чтобы мы записывали Слово. Чтобы мы приходили сюда действительно с Библиями. Чтобы мы читали это Слово. Чтобы мы выходили отсюда, и дальше оно нас пропитывало, пропитывало, пропитывало. И это было в нашей привычке каждый день. Аминь.